Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет! Сегодня вторник, 15 ноября, 17 часов московского времени. Ничего не припутал, Марусь?
Нет, все верно, как всегда.
И у микрофона... Как всегда... Ну, это, конечно, комплимент, ну ладно. У микрофона сегодня Марусь Иванова.
Татьяна Круг. И Максим Белозеров.
Здравствуйте.
И сегодня мы с вами читаем Библию вместе. Сегодня нет с нами нашей Даши. Наша Даша, к сожалению, не смогла прийти. Даш, мы тебя помним, мы тебя любим, мы тебя ждем на следующем эфире здесь, на программе «Читаем Библию вместе». Ну вот, я думаю, что мы еще увидимся здесь неоднократно в этой студии. Зато Маруся есть. Марусь.
Да.
Как отдых?
Отдых. Ну, это сложно было назвать отдыхом, на самом деле. Это была скорее работа. Но, скажем так, в Крыму теплее, чем в Москве.
Серьезно?
Кто бы сомневался, на самом
гораздо.
Деле.
Гораздо.
Слушайте, а я тут был в Бишкеке, и там тоже теплее, чем в Москве. Там замечательная погода была. Правда, говорили, что вот на этой неделе должны уже начаться снегопады. Там все быстро меняется, если кто-то нас слушает. Там сейчас через интернет привет вам горячий и пламенный, настолько, насколько мы можем сделать его пламенным из Москвы.
По-моему, сейчас только в Новом Уренгое не теплее, чем в Москве.
Не знаю.
Только в Петербурге.
Слушайте, друзья, чего-то в наших эфирах «Читаем Библию вместе» явно не хватает.
Нам явно не хватает обратной связи с нашими слушателями.
Таня, интерактива нам с тобой не хватает.
Интерактива не хватает, да. И для этого сегодня что мы сделаем?
Сегодня мы эксперимент ставим, ребят.
Да, сегодня будет нечто очень интересное, мы надеемся.
Мы надеемся. Мы постараемся вместе, да, делать его интересным. Значит, вы привыкли, мы с вами привыкли, что программа идет в прямом эфире, вы слушаете нас через интернет-приемники, через телефоны, через смартфоны, всякие там гаджеты, девайсы и прочие иностранные слова. Но сегодня нас можно и слушать, и частично, по крайней мере, читать в социальные сети ВКонтакте.
Мы попытаемся устроить что-то вроде небольшого прямого эфира на нашей страничке ВКонтакте, потому что там пока очень мало подписчиков, и она немножечко грустит.
Она совсем загрустила, надо ее доделывать обязательно.
Поэтому мы будем скидывать в группу вопросы и будем очень сильно ждать ваших ответов.
Вот, ну, и, кстати... прямо сейчас я скидываю первый вопрос по нашей сегодняшней теме и очень внимательно буду следить за реакцией.
Кстати, а как людям найти эту страницу?
Очень просто. Ток-шоу «Читаем Библию вместе».
Да, вводите ток-шоу «Читаем Библию вместе», находите эту страницу, эту группу, точнее, заходите в нее и, соответственно, видите все, что здесь написано, вы сможете ответить, вы сможете прокомментировать. Все это мы прочитаем. Нет, не все. То, что можно прочитать. Но я думаю, вы напишите только то, что можно прочитать. Мы озвучим здесь в эфире. Ну, кстати говоря, если у вас будут вопросы, если у вас будут какие-то пожелания во время эфира, да и после эфира тоже, пишите, пожалуйста, в группу для того, чтобы мы могли это прочитать и со временем также на это ответить.
Итак, также, да, конечно, кроме как в группе, вы можете написать в форме обратной связи на сайте teos.fm, позвонить нам по бесплатному номеру прямого эфира 8 800 333 1706. Также у нас работает WhatsApp и Viber, номер плюс 7 977 850 09 96. Не забываем об этом.
Да, то все новое, да новое, да, должны же быть какие-то вот уже привычные нам вещи. Слушайте, в прошлый раз мы с вами говорили и читали истории Иосифа. Маруси с нами не было.
Но я вас слушала.
Серьезно?
Серьезно, да.
Я тут собирался пересказывать историю
Иосифа.
Нет,
но пересказать можно.
Ну, давай ты и пересказывай.
Нет, давайте вы перескажете, я слушала, конечно, не так внимательно.
Да, ну, на самом деле Иосиф в конце 38 главы оказывается в достаточно неприятной ситуации. Его предали, его продали, на нем заработали какие-то деньги, его обманули, его отца обманули. Даже если когда-то в чем-то он был виноват как любимчик, ну, это явно уже все зашкаливало, то, что с ним происходило. Явно зашкаливало в том, в чем он мог быть виноват. Я лично думаю, что он не был виноват. Это уже другая ситуация. И вот, слушайте, представьте себе, хотя я понимаю, что нам сложно. А, ладно. Кого-нибудь из вас предавали когда-нибудь? Вот просто по жизни предавали?
Если мы ответим «нет», то мы соврем.
Да?
Ну, вообще, да.
Я думаю, что каждого человека в этом мире предавали хоть раз.
Ну, наверное, есть дети, которым там 3, 4, 5 лет.
Но я говорю про людей от 18 хотя бы.
Хотя их тоже, наверное, предавали. Обещали машинку дать поиграть, а потом не дали.
Ну, вообще-то, смотря что рассматривать как предательство.
Да, у всех просто свой уровень такой недоверчивости.
Да, и вот Иосиф в начале 39 главы. Человек явно израненный, человек явно подошедший к этому моменту своей жизни не в лучшем состоянии. Но оказавшись в Египте, оказавшись в этом самом египетском доме, он начинает действовать, и Бог начинает действовать в нем, но у него есть серьезная проблема. Ему предстоит еще простить, и потом мы будем читать с вами о том, как через много лет он будет прощать своих братьев, об этом через некоторое время. Так вот, вопрос, который мы хотели бы задать вам, нашим слушателям. Вот, друзья, случалось ли вам прощать? Что вам труднее всего прощать? То есть за что вам труднее всего прощать других людей? И есть ли какие-то вещи, которые вы не можете простить? Вот не можете, и все. По-моему, мы тот же вопрос ВКонтакте задали или зададим.
Уже задали, да, Максим?
Конечно.
Уже задали. И тот же вопрос задали студентам. Кто там этот соцопрос у нас делал?
Этот соцопрос подготовила студентка МПГУ Анна Литвинова. Она спросила у людей на улице, прохожих, те же самые вопросы, за что вам труднее всего прощать и за что вы не можете простить другого человека.
За что вам труднее всего простить другого человека?
За проступок, который был совершен с злым умыслом и повлек за собой тяжелые последствия.
Ну, любимому человеку всегда сложнее всего за предательство, за измену простить.
Предательство.
За измену.
За измену.
Ну, скорее всего, мне тяжелее всего простить то, что причинит вред людям, их здоровью и их жизни, не только в эмоциональном плане.
За вранье.
За вранье, за измену.
За предательство и за ложь. Когда человек тебе врет, причем это нагло, это очень неприятно, и сразу становится все ясно о том человеке, что он готов тебе соврать и не подумает об этом. Предательство тоже это очень, наверное, личное. И когда тебя человек предает, также становится все ясно об этом человеке, и тебе больше не хочется с ним просто общаться.
А есть такая вещь, за которую вы не готовы простить?
Я думаю, это что-то на уровне убийств и вреда для здоровья. То, что может испортить человеку жизнь в дальнейшем.
Наверное, это будет измена любимого человека.
Нету.
Предательство.
Нету.
За измену.
За предательство. Какой бы оно ни было.
Не знаю. Это правда сложно.
Я думаю, как раз она и есть измена.
Вот так, возвращаясь к истории Иосифа, он испытал на себе и предательство, он испытал на себе и измену, он испытал на себе и ложь. То есть, вот, по-моему, вот такое ощущение, что люди прямо рассказывали его историю, и за это сложнее всего бывает простить. Вопрос, может быть, вам, друзья, на засыпку. Что вы делаете, когда в жизни происходят такие вещи, за которые вам кого-то бывает трудно простить?
Я не знаю, я вот в таких ситуациях каждый раз начинаю оценивать свои действия и приступаю к самокритике. Может быть, я сделал что-то не так. И, относительно данной истории, мне кажется, с Иосифом все довольно-таки мягко произошло. Его могли убить, хотели первоначально.
Хотели.
Убить.
А там прощать тогда бы не надо было бы.
А, да, тогда было бы проще, да, вот ему бы некого было прощать.
То есть ему еще повезло.
Я думаю, это смягчающее обстоятельство, что он все-таки остался жив.
Он сидит в Египте, он один. Слушайте, тут еще один момент. Ему не пришлось больше видеть долгие годы, не пришлось больше видеть физиономию братьев.
Он мог все это перетерпеть внутри,
поразмыслить. Да. Когда долго не видишь человека, уже вот эта вот ненависть к нему, злость после предательства, после измены, она проходит, ты уже как-то спокойнее ко всему относишься, проанализировал уже все, может быть, нашел в себе какие-то минусы. И все.
И все. Самое интересное, что потом, когда мы с вами дойдем уже до заключительной части истории, мы увидим, что вся эта ситуация между Иосифом и его братьями таким жалом сидела и в нем, и в братьях. То есть вот он об этом будет вспоминать, они об этом будут вспоминать. жизнь продолжается. Он оказался на новом месте. Бог использует его на новом месте. Хотя вот та старая неразрешенная ситуация еще есть. И рано или поздно она обязательно должна будет разрешиться. Ну, а мы с вами будем делать одно из двух. Либо прочитаем отзывы ВКонтакте, либо будем дальше читать Библию. В зависимости от того, что у нас есть.
Ну, страничка ВКонтакте грустит. Я грущу вместе с ней. Наши слушатели, наверное, настолько консервативные и аутентичны, что слушают нас только по радио. Пока тихо.
Зато, дорогие слушатели, давайте сделаем так, чтобы Максим у нас не грустил. Давайте писать ВКонтакт в том числе.
А чтобы не грустила Таня все-таки.
Слушайте, это мы сейчас, подожди, это мы сейчас можем... Подожди, тебе написали или ты хочешь,
чтобы ты написали? Мне написали. Я хочу, чтобы мне писали и мне написали.
Так, сейчас мы будем... Слушайте, такой матч между Татьяной и вот...
В левом углу ринга.
ММ здесь, а здесь Т. Так что тебе написали?
Мне написала Кристина. Говорит, что за вред, нанесенный врачами здоровью. Не может простить.
За вред нанесен. Кристина, а вот интересно, вопрос к вам. Напишите Тане. Я подыгрываю Тане, заметили?
Неравная схватка.
Не знаю. Может быть, сейчас побегут. У них тут весь компьютер, весь интернет под рукой они сейчас могут. Ладно. Хорошо. Вот вы не можете простить. Это замечательное такое признание, честное признание. Вопрос. А врачам от этого хуже? Ладно. Ну что, будем читать Библию дальше?
Будем. Но обязательно мы продолжим ее читать после небольшого перерыва.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Книга «Бытие», первая книга Священного Писания, 39 глава. Мы читаем Иосифа, мы читаем его жизненный путь. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. То есть это, в общем, начальник, по-разному здесь переводят, либо это начальник стражи, как это называется, службы, собственно, охраны египетского фараона, вот, либо, возможно, это даже такой аналог министра внутренних дел, сложно сказать здесь. Ну, большой человек. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним». И что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. С того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле его. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Я вот думаю, Иосиф пошел на повышение или на понижение?
Интересный вопрос. Если он имел больше обязанностей, то, может быть, это правда было не особо-то и повышение. Им воспользовались?
То есть до этого он, что он делал? Он был в своем родном доме. Ни над чем он не господствовал, ничем он не управлял. Братьями периодически занимался, они его там пинали. Здесь его никто не пинает.
Но его же купили, он немножко в виде раба.
Да, давайте вот рассмотрим возможности. Его продали.
Он стал рабом.
Продали в рабство.
То есть он был свободным человеком, а превратился в раба. И неважно, сколько там у него обязанностей и всяких привилегий, но сам факт того, что человек стал рабом.
Нет, я вот ну и что? С другой стороны хотел бы посмотреть. Относительно жизни раба, он, мне кажется, пошел на повышение.
А относительно своей прошлой жизни?
Ну, здесь вот сложный вопрос, потому что он был таким многодетным отцом, не особо радостным и счастливым.
А тут вот такая вот ситуация. Но смотрите, он, конечно, раб, но при этом он может делать все. Слушайте, вы не ощущаете себя иногда рабом, когда вам, например, нужно каждый день ходить в институт или каждый день ходить на работу? Вот не хочется.
Колкий такой вопрос.
Очень колкий, да.
Ну, тогда мы можем сказать, что все люди рабы. как минимум рабы своих привычек, своих родственников, да, друзей, начальства, не знаю, всего-всего.
Ну, в отличие от рабов у нас есть выбор. Мы можем отказаться.
Мы можем не ходить в универ.
И мы можем отчислиться из университета. Мы можем.
Это также будет нашим выбором.
Потерять. Он тоже может спокойно сбежать.
И курильщик, который каждый час должен выкурить сигарету, может бросить курить, но не бросает.
Я же сказала, рабы своих привычек.
Вот так. А про Иосифа есть две важные вещи. На самом деле одна, но она повторяется дважды. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего. То есть мы читаем, что Бог был с ним, и несколько позже повторяется та же самая мысль о том, что Господь был с Иосифом. Бог его как-то вот на этом месте благословлял. Такое ощущение, что куда бы он ни приходил, вот не он определял ситуацию, а ситуация, извините, не ситуация определяла его, наоборот, а он определял ситуацию, он ее как-то изменял.
Каким образом?
А вот не знаю. Вам не случалось быть рядом с людьми? Мне за годы моей жизни такое случалось. Которые вот куда бы они ни попали, вокруг них становится светло, вокруг них начинается хорошая такая позитивная движуха, и подумаешь, боже, вот как это? Как ты вот в этом болоте, как ты это можешь расшевелить? Такое ощущение, что у Иосифа именно эта ситуация. Он начинает создавать вокруг себя движение, потому что Бог присутствует с ним. Вот в этом и его особенность.
А это разве интересно, чтобы все было вокруг хорошо и все складывалось? И ему не становилось этого скучно?
Вот я не знаю, хорошо или нет, он в рабстве.
Ну да, в принципе, после того, что с ним случилось.
А, выжил?
Выжил. Выжил, попал в рабство, все у него хорошо.
А вот, так, ну у нас пока Татьяна опережает, потому что ВКонтактике у нас тишина, правильно?
И по второму вопросу.
И по второму вопросу.
Я расстроился.
У нас тишина. Ну что же, а вот теперь вопрос, который я не понимаю. Я его просто не понимаю, как мужчина. Мы читаем в 6 стихе о том, что он был молод, что он был красив. Значит, в доме этого самого Потифара появляется красивый мужчина. Кстати, потом выясняется, что Потифар-то редко дома бывал. Он государственный деятель, у него государственные обязанности. 7 стих. «И обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мною». Я не думаю, что... Хотя, не знаю, вот здесь написано вот просто вот так, спи со мною. Я не думаю, что она просто вот так вот взяла к нему, подошла. Слушай, спи со мной. Хотя, с другой стороны, он раб.
Она богатая женщина, а он раб, да, он в рабстве у них.
Все, то есть вот все так просто, да?
Но если у них там было все так просто, не знаю, там, сделать наложницу своей женой...
Это ты про Авраама, про вот ситуацию, когда Сара говорит, слушай, вот моя...
Да, 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 по-моему, служанка. То же самое. Тоже он как... Не служанка он, конечно, но тоже как бы их собственность. А рабы же собственностью были.
Ну, в принципе, да. Но интересно, что в истории с Авраамом и Сарой Сара предложила, Авраам отказался. А вот как поступает Иосиф. Но он отказался и сказал жене господина своего. Вот, господин мой не знает при мне ничего в доме. И все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя. Потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом. Вопрос. Ведь, смотрите, выстроив отношения с супругой господина, он мог на самом деле что-то полезное для себя приобрести, не так ли?
Например?
Ну, хотя бы ее расположение. А хотя бы... Ну, в конце концов, некоторые говорят, что там, не знаю, вот мужчине вот надо, да, вот мужчине надо, чтобы быть вот с кем-то, чтобы быть рядом, чтобы ему не быть одному. А одиночеством он, наверное, тоже мучился. А он при этом говорит нет.
Ну, потому что из уважения к мужчине все-таки мужчина главный в доме. А так как к нему хорошо относился хозяин, то зачем ему расположение его жены, которая, в принципе, вторая получается в доме?
Так она ведь тоже красивая.
Ну, красивая, ну вот.
Ну, что там, других слуг не было.
Да, и слуг.
Служанки, я думаю, там были еще.
Нам в любом случае книга никогда ничего не полностью не рассказывает.
Ну, на самом...
Между строк.
Да, при этом Иосиф очень четко говорит о том, что я не могу согрешить против Бога. То есть он помнит...
Да, вот это вот очень такая какая-то трудная формулировка. Он же, по идее, если он возляжет с женой своего хозяина, он согрешит против своего хозяина. Причем здесь Бог?
Потому что браки заключаются на небесах.
Потому что она чужая,
это чужая жена.
Потому что она чужая жена.
Тут даже больше не в том плане, что это случится или не случится, а с кем случится.
А теперь вопрос. Друзья, вот представьте себе ситуацию, когда у вас есть определенная выгода. У вас есть возможность получить выгоду. Я, кстати, не помню, собирались мы этот вопрос задавать ВКонтакте. Давайте все-таки зададим. Все-таки, может быть, кто-то и ответит. У вас есть возможность получить выгоду, но при этом вам нужно перейти на какую-то нравственную, не знаю, нравственную заповедь. Ну, нам нужно вот, или вам нужно ради выгоды сделать что-то такое, за что потом будет неудобно. Вот неудобно и все. Сколь великой должна быть выгода, чтобы вы сказали: пожалуй, ладно, оно того стоит, сделаю это.
Ура, наконец-то страничка ВКонтакте ожила.
1-1.
1-1.
Да, и на первый вопрос, за что вам труднее всего прощать, Артем нам отвечает: мне тяжело простить за причинение боли близким. С течением времени я все больше понимаю, что могу простить с Божьей помощью многое. Раньше думал, что не смогу простить предательство, а научился прощать.
Значит, Артема, очевидно, предавали не один раз, раз он говорит, научился, Бог ему этого, ну, это, его этому научил. И тоже интересно, он пишет про боль близким. Обычно сложнее боль себе вот, причиненную простить, нет?
С собой ты можешь как-то справиться, а вот справиться за другого человека с его болью не можешь.
Ну что же, друзья, да, пока 1-1, и следующий вопрос к вам, к нашим слушателям. Вот согласны ли вы приступить нравственные принципы, если от этого будет выгода, сколь большой должна быть выгода для того, чтобы нравственный принцип вы переступили? Непростой вопрос, но вот я думаю, что здесь простых вопросов мы не задаем.
Тут скорее ответы будут различаться между верующими людьми и неверующими.
Пока у нас нет никаких ответов, поэтому все это умозрительно.
Мы можем только предполагать.
Так вот, да, Тань?
Я просто предполагаю, что верующие скажут «нет».
Правильные верующие скажут «нет». А потом мы спросим, а вы когда, вот вы лично когда-нибудь приступали? Ну вот, например, ты сидишь на работе, тебя начальник спрашивает: так, работа выполнена? Ты понимаешь, что сейчас он сразу не проверит. Ты понимаешь, что тебе нужно еще полчаса для того, чтобы эту работу выполнить. Отчет написать, да, сценарий написать, все что угодно. Вы говорите: да, сделано все. Он говорит: окей, спасибо. Это быстро сидишь, доделываешь, дописываешь и так далее. Соврал?
Какая же нравственная норма здесь нарушена? То,
и
что
где
соврал?
Здесь не лжесвидетельствовать?
Так соврать можно же и во благо. Мы же об этом уже разговаривали.
Да подождите, но здесь мы тогда лжесвидетельствуем. Мы говорим, что да, я сделал, на самом деле я не сделал. А выгода, ну, кричать не будут.
Ну, это скорее не выгода даже.
Это избегание неудачи.
Да.
А, вот так. Ну, хорошо. Хорошо, посмотрим так, что скажет
наш пример.
Слушатель. Плохой пример. А 10 стих. Когда так она ежедневно говорила Иосифу.
Боже, какая настойчивая женщина.
Настойчивая женщина. Можно буду настойчивая женщина? Я вас прерву. У нас звоночек. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Вот я на улице немножко туда забегаю вперед, но я просто хотел сказать, что вот как для меня, я тоже история Иосифа, когда он уже разговаривает со своими братьями, пришел.
Нет, Дмитрий, извините, вот сейчас просто прерву, потому что разговаривать с братьями он будет через неделю. Вот никогда вас не прерываю, сейчас прерву. Спасибо большое, всего доброго, до свидания. Спасибо. Вот просто для того, чтобы не портить. Там будет блестящая беседа, и тогда реплика будет, наверное, к месту. Да? Пока все-таки, извините, Дмитрий. Вот так. Да, значит, женщина, которая докучает, женщина, которая достает. Спросил бы я тебя, Макс, случалось ли тебе в жизни встречаться с женщинами, которые своим конючением достают? Вот не то, не с тем, конечно, о чем говорится здесь в Священном Писании, но, в принципе, вот эта тактика женщины поныть, там, ну, сделай, там, не знаю, ну,
да, купи, случай, но... был такой печальный опыт.
Рассказывать чуть не будешь, наверное, да?
Я нет.
Давайте мы лучше посмотрим, что нам ответили ВКонтакте. Уже второй
уже
ответ,
2-1?
Между прочим. Уже 2-1, да.
Тань, я плохо тебя подыгрывал.
У тебя был звонок.
Да, хорошо, засчитаем.
Засчитаем за половину.
Так что?
Так вот, у нас ответ все еще на первый вопрос. Александр пишет: я стараюсь прощать людей. Труднее всего мне прощать ложь. Если человек хоть раз соврал мне или моим близким, то я больше никогда не стану иметь с ним дел. Трудно бывает простить, но еще труднее жить не простив. Я считаю, что есть, конечно, вещи, которые крайне сложно простить окружающим. Но мне кажется, что не прощая и постоянно думая о том, что люди сделали нам что-то отвратительное, мы делаем хуже только себе. Ведь людям абсолютно все равно, простили мы их или нет, а нам с этим непрощением жить.
Реплика у кого-нибудь есть на эту тему?
Очень хорошо сказано.
Очень хорошо. Причем мне очень нравится, что вот два ответа ВКонтакте, которые были, там больше все-таки ставится упора на нельзя простить то, что сделали не только вам, но и вашим близким. То есть это не какие-то личные невзгоды, там, предательство, измены и так далее, а боль, которую причинили другим людям, которых вы любите.
А меня, коллеги, ответ Александра с одной стороны обрадовал, с другой стороны испугал. Испугал вот почему. Он говорит, я не могу простить, или мне сложнее всего простить ложь. И в нашем соцопросе такое тоже прозвучало. Опять-таки, хорошо, вот нам сложнее всего это простить. Мы делаем выбор, плохой вариант, да, но вариант, но делаем выбор не прощать. А потом мы сами лжем, сами кого-то обманываем, и у нас есть риск самим остаться одинокими.
Но зачем врать? То есть одно дело, когда мы говорим, да, работа выполнена за полчаса до окончания. Другое дело, когда мы говорим о том, что может на самом деле испортить человеку, ну, не жизнь, да, но какое-то время жизни.
Но опять же, ложь тоже бывает разная.
Ложь бывает разная. Есть ложь, которая, наоборот, делает хорошо человеку. То есть он об этом не узнает, и ему будет спокойнее жить. А другое дело, например, да, вот многие говорили, измена. Да, измена. Он один раз изменил, а потом еще раз, и еще раз, и еще раз.
Так, а я тебе скажу, пусть не знает. А тот, кому изменяют и не должен знать, ему спокойнее жить будет, а?
Но это же, ладно, первый раз. Первый раз всегда можно простить. Второй раз, и третий, четвертый, пятый, и жить всю жизнь обманутой, не знаю, по-любому после этой измены уже отношение другое к человеку. Зачем такое прощать? Я согласна с...
Но и в том, о чем говорит Александр, есть еще одна вещь, которая мне очень понравилась. Вот непрощение причиняет боль тому, кто не прощает. Вот тому, кого не могут простить, зачастую бывает... Слушайте, вот вы на него сердитесь, вы на него обижаетесь, вы на него дуетесь.
Тратите свою энергию.
А он не в курсе.
Ну, то есть вы копаете себе могилу сами, по сути.
Да, и вы бы ему все высказали, но возможности высказать нет. А даже если бы была, ну а зачем? И вы думаете, вот он тоже мучится. Подумайте вот о чем. Возможно, он не мучится. Никак.
Психологи говорят о том, что надо высказать. Либо человеку высказать, да, либо там посадить перед собой игрушку и высказать игрушки. Иначе с этой вот обидой, с этой болью вы будете жить и реально сами себя просто вот изнутри есть, если так можно назвать. У нас еще один звоночек. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Давайте я сейчас про нравственные принципы вам коротко.
Давайте. Давайте. Вот это давайте.
Смотрите, я считаю, что здесь вот здесь важно, как понимать нравственные принципы. Здесь Иосиф был прав, а вот в таком хрестоматийном примере с Машей Троекуровой и Дубровским, то на самом деле она как бы ложно прикрылась нравственным принципом. На самом деле должна была идти с Дубровским и его защитить, его достоинство.
Слушайте, ну это уже литературная критика у нас будет. Я не буду вас спрашивать, почему вы так считаете. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Мы слышим улицы Москвы здесь.
Даже метро, скорее.
Это да, метро.
Это метро.
У нас еще один звоночек. Так. Здравствуйте.
О, контакт, о, контакт.
Здравствуйте. Я надеюсь, что меня слышно. Это тот самый Александр, который писал по поводу лжи и прочего всякого разного. Наверное, я опоздал, потому что у меня радио идет здесь с запозданием, и я не знаю. В общем-то, может быть, это уже сказали. Ложь действительно делится на... ложь во благо и, в общем, ложь, которая вообще никакого блага принести не может. Ну и на ложь такую, которая навредить не может. Потому что если вы, ну, условно говоря, забыли купить молока, и вам жена звонит и говорит, ой, дорогой, вот купи, пожалуйста, молока. Она вам с утра сказала, купи молока, а вы забыли. Но вы идете с работы, и вы успеете купить молока. И вы говорите, дорогая, да, я куплю, или там, я купил уже, все, уже несу. Это ничего. А вот если вы человеку изменили, это же отвратительно. Да, может быть, лучше вы с ним расстанетесь и не скажете ему, что вы ему изменили. Просто скажете ему, ну, ты знаешь, там нам...
Не ну, сложилось, говоря, нам не по пути.
Нам не суждено жить, да. Нам не по пути. Не надо, может быть, эту измену там афишировать. Не надо все прям вот говорить правду. Я сам лгу, я не отрицаю. И, наверное, кому-то, может быть, сложно со мной по этому поводу жить. Я стараюсь это делать не часто и в каких-то таких, ну, простых мелочах каких-то. Не в, ну, я, скажем, никогда не обманывал людей по-крупному, что вот прям вот, ну, какие-то такие отвратительные вещи. Ну, просто вот какая-то мелкая ложь, я не считаю, что это огромный какой-то грех и что ее нельзя прощать. А если тебе человек делает, ну, откровенную гадость, его крайне трудно простить и крайне трудно принять обратно к себе, ну, с распростертыми объятиями, с открытым сердцем. Вот это я имел в виду. Очень непросто, скажем так. Но в то же время и не просто мучиться, потому что когда тебе человек... Ну, что-то сделал, или ты что-то увидел, что ты не можешь простить. Ну, потому что некоторые люди, знаете, им там на президентов страны обижаются, которые лично им ничего не сделали. Uh-huh. Вот. Ну, просто я к тому, что если человек что-то сделал, очень сложно. Но,
спасибо, Александр.
Если мы постоянно культивируем, то тоже плохо. Вот в чем дело, если мы постоянно об этом думаем. Для нас плохо.
Александр, спасибо большое. Спасибо.
Полностью согласна с вами, Александр.
Александр переметнулся с группы ВКонтакте к нам в эфир.
На самом деле я ликую, потому что контакт начинает оживать.
Да.
И на наш последний вопрос про то, что готовы ли вы переступить нравственные нормы, Максим нам отвечает: выгода должна быть просто гигантской, чтобы она хотя бы некоторое время заглушала боль от содеянного. Потом в итоге все равно раскаешься. Но грустить лучше на яхте, чем в съемной квартире.
И опять же, на этот вопрос у нас есть еще один ответ от Юлии. Нет, не готова. Однажды отказалась разбивать чужую семью. И даже если ситуация сулит не моментальную выгоду, и не мне лично, а всем хорошим людям. Из последнего, в момент выбора между возможностью издать хорошую полезную книгу и получить деньги, но с нарушением авторских прав уважаемых мною людей, фактически отказалась 3 раза подряд. До урегулирования вопросов в правовом поле.
Слушайте, вот, кстати говоря, Юлия привела хороший пример, филологический пример. Да, можно издать книгу, но авторские права будут нарушены. Да что там авторские права? Да ладно... Она говорит: нет, вот я этого делать не буду.
Так у нее же потом были бы проблемы, по идее, с законом.
Да ладно, закон об авторском праве, авторском леве. Я думаю, что можно было бы это пережить.
Нет, с каждым...
Посудились бы, но книга-то
уже... С каждым годом все больше и больше серьезности придают этому авторскому праву.
А так Таню Гротер запретили.
Ну ладно, а мы...
Запретили?
Да, уже давно причем.
Жаль, хорошая книга была. Нам пишет Любовь через... форму обратной связи на сайте.
Я уже забыл,
с мобильного
считать,
приложения. Пишет на первый вопрос ответ: простить трудно измену и игнорирование к эмоциональным нуждам.
Так и невнимательность или игнорирование эмоциональных нужд.
Вот. И на третий вопрос. Вопрос не раскрыт, извините, не знаю, как ответить.
Готовы
ли вы переступить через нормы?
Если что-то очень выгодно, но это нарушение Божьей заповеди, но очень выгодно. Насколько оно должно быть выгодно, чтобы... Тут у нас 2 ответа были от Максима, который говорит, что вот как бы должна быть очень большая выгода. И от Юлии, которая говорит о том, что да любая выгода, а мне все равно, я все равно это не сделаю. Вот, а дальше Иосиф опять не становится жертвой. Он бы мог стать жертвой обстоятельств. Он отказывается это делать. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной». Ну, он раб, в конце концов, да? Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой». И пересказала ему те же слова, говоря: «Раб, еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною и говорил мне: лягу с тобой. Но когда услышал, что я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом и взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Вот такая вот история.
Такого исхода событий я не ожидала, если честно. Насколько настойчивая все-таки жена у него оказалась.
Ну, то есть это можно воспринимать как месть?
А я думаю, жене сначала было просто...
Отвергнутая женщина.
Да?
Это же вообще, это такой зверь. Вообще он не видит пощады никому.
Да, потому что она же ходит за ним постоянно. Он красивый, он ей пренебрегает. Потом она говорит, слушай, все, хватит, давай решать вопрос конкретно.
Взяла инициативу в свои руки, и все.
Ну, смотрите, но ведь тут он мог бы сказать, а что, у меня вариантов не было. Она за мной бегает. Она жена моего господина. Я А как это, помните, мы говорили про Адама и Еву? Адам говорит, вот Ева дала мне, я ел.
Как обычно мужчина. Так он не такой, как Адам, значит. Он немножко выше.
Немножко другой.
Нравственнее.
А мне кажется, что жена хозяина здесь еще такой вот прием самозащиты, еще вот тылы прикрыла. Мол, если что-то и случится, то он сам, не виноватая я.
Ну, конечно.
Ну да, ей же надо было какую-то историю придумать. Она же не могла сказать, да, это я его там пыталась соблазнить. Такая я вот плохая, зато я жена.
Да, и важная вещь опять в 21 стихе. Мы могли это выучить уже наизусть. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем, начальник темницы, и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех.
Везение.
Повышение, понижение.
Такой он, знаете, барон Мюнхгаузен, в любой ситуации все так вот хорошо у него получается.
Даже в темнице.
Да, вот с бароном Мюнхгаузеном я, конечно, не знаю. Может, и... Так, друзья.
Сделаем коротенький перерыв. Давайте. И вернемся.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Это программа «Читаем Библию вместе». И мы читаем сейчас историю Иосифа после того, как он попал в тюрьму.
А между тем у нас все еще оживает контакт, между прочим.
Он уже воскрес.
Отлично.
Мне кажется.
Давайте читать.
Вот Владимир в ответ на последний наш вопрос про нравственные нормы такую мысль высказывает. То, что приносит моментальную выгоду во вред нравственным нормам, как правило, ведет за собой долгое искупление. Это вот про огромную выгоду. Мне кажется, это вот схожие мысли.
И второе сообщение также от Артема. Нет, не готов, но после варианта Олега я задумался. Наверное, это зависит от нравственных норм. Насколько явно видны эти явственные нормы. К сожалению, ложь стала нормой. Я очень долго пересчитался, чтобы не считать нормой выносить что-то с работы.
Вот, да, слушайте, по поводу работы это роскошная совершенно ситуация. Вот... Ну что, там все равно есть и эта бумага на работе, ее куча. Там все равно есть и, да, не знаю, скрепки, и ручки, и еще что-то, еще закажут. Вот, и мы понимаем, что... Слушайте, такой, немножко отвлекусь, я тут вот ездил в Бишкек, и на обратном пути в самолете такое напоминание. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что подушки и пледы являются собственностью компании. То есть люди кладут эти подушки... Зачем тебе еще одна подушка?
Ой, ну, кстати, я видела прекрасную картину, когда летела из Дюссельдорфа в Москву. Там тоже были пледики, и вот одна очень тучная женщина пыталась в свою сумку запихать два пледа.
Вот зачем
они? Вот зачем, да.
Вот она такая вот хозяйственная, да.
Да, в хозяйстве все пригодится.
Это вот как в Бургер Кинге было, когда открылся Бургер Кинг, по-моему... Не могу сказать точно где, но, в общем, люди приходили с огромными 5-литровыми бутылками и заполняли их вот этой халявной газировкой.
Да-да-да, очень забавная ситуация. Там стояли автоматы с надписью «Пей сколько хочешь».
Так они сейчас стоят.
Но народ не понимал, что «пей сколько хочешь», а не «сколько можешь».
Да, есть такое дело. Ну и дальше мы с вами подходим к 40 главе, где Иосиф находится в тюрьме. И снова хотим задать вам вопрос. Мы зададим его в социальных сетях. Мы все говорим о том, что важно быть благодарным. А будете ли вы благодарным? Или так, не мешает ли вам быть благодарным то, что порою за благодарность мы не получаем взаимности? То есть вот я был благодарным, я человека благодарил, там, не знаю, много раз разных людей, но я вижу, что ко мне такого отношения нет. Какой смысл быть благодарным, если взаимность мы зачастую не получаем?
Ну, это какое-то странное ожидание выгоды, мне кажется.
А вот это опять к вопросу о выгоде, конечно. Конечно, про то же самое. После сего виночерпий царя... Да, это элитная тюрьма. Это элитная тюрьма при доме, значит, начальника стражи фараона. Это вот элитные такие узники. После всего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. Значит, виночерпий и хлебодар – это две, на самом деле, очень важные должности. И ставили на эти должности только тех, кому доверяли. Царь ставил только тех, кому доверяли. Понимаете, почему?
Потому что могли отравить, подслушать, да, что не нужно,
легко,
и рассказать.
Да, особенно отравить. Особенно именно отравить. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара. И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Кстати говоря, обратите внимание, что, возможно, он даже не покинул свой дом, потому что он был слугой у начальника телохранителей. А сейчас он в темнице, это большой такой дом, большое такое хозяйство. Вот, то есть, возможно, даже так. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражу несколько времени. То есть, вот такие... Опять, слушайте, они узники. Иосиф им служит. Круто?
Неплохо.
Угу. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, египетского заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. А помните, что Иосиф умел толковать сны, потому что он понимает, что Бог дает эти самые толкования снов. И 12 стих... Виночерпий рассказывает свой сон, 12 стих мы читаем. «И сказал ему Иосиф, вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет». И сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Вот такой сон, такое толкование, просьба вспомнить меня. Потом хлебодару тоже снится сон, но сон тут совершенно другого свойства. Иосиф тоже истолковывает этот сон. 19 стих. «Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя». Слушайте, страшно на самом деле, но вот. «На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараонову, а главного хлебодара повесил на дереве, как истолковал им Иосиф». Кстати говоря, слушайте, никакого следствия, ничего, просто фараон решил так, ну что, нужно одного
сюда, одного туда,
ну,
ужасно.
Просто вино, оно важнее, чем хлеб,
вот так,
решил,
да?
Фараон.
Меня на самом деле ужасает то, как вот последние свои дни жил хлебодар, зная то, что он уже... покойнику.
Да, ну, а вопрос, он не верил.
Да, не факт, что он верил Иосифу.
А зачем же они тогда к нему пришли, чтобы он истолковал им сны, если они не верили?
Но самое главное, 23 стих, «И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Вот так.
Добро быстрее забывается, чем зло.
Зато хлебодар, я думаю, вспоминал.
Мне кажется, он не мог.
Он ничего не мог по этому поводу сделать.
Ну вот в последние свои минуты он вспоминал.
Ну, я говорю, зло быстрее, чаще, дольше в памяти держится, чем добро.
Друзья, не мешает ли вам быть благодарным тот факт, что порой за благодарность мы не получаем взаимности? Звоните, пишите в WhatsApp, пишите в Вайбере, пишите ВКонтакте.
Да, вот на наш последний вопрос пришел ответ от Максима по поводу...
Все-таки от Максима, да.
Считаете ли вы, что нужно быть благодарным? Это похоже на то, что иногда люди любят делать подарки другим людям, зачастую не получая подарка в ответ. Но на этом не останавливаются и продолжают дарить радость другим и тем самым себе.
Вот, по-моему, опять, я рассуждаю как верующий человек. Вот на такое, может дать силы только Бог. Когда ты ходишь с Богом, когда Он работает в тебе, и ты действительно, вот тебе важно, да-да-да, тебе важно не получить подарок, а тебе важно сделать подарок. Ты уже не думаешь о том, что ты из этого получишь, что ты из этого поимеешь. Я встречался с верующими людьми, которым уже немало лет, которые всю жизнь так рассуждали. Им действительно, вот сам факт делания подарка доставлял огромную радость.
Но если им не доставляют радости, то они сами себе доставляют радость. По-моему, это очень хорошее качество. А если говорить о современных людях, то в большинстве случаев дарят с той мыслью: «Угу, в том году мне подарили это, ну, значит, вот так вот я подарю». То есть, и вот, как часто говорят, да, то, что 23 февраля – это проверка 8 марта. То есть, ты мне подарила носки, хорошо, я подарю тебе колготки. То есть, ну, вот так вот.
Слушайте, ну а в офисах бывает такая фишка, предполагается, что когда у тебя день рождения, ты должен принести какой-то тортик, ты должен как-то, есть такое даже слово, проставить.
Знаете, не только слово? В офисах, да. Но и в школе, в детских садиках.
В институте,
да,
везде.
Но при этом зачастую собираются деньги также на подарок тебе, и то есть тебе сотрудники делают подарок, ты сотрудникам делаешь стол, тут получается такой дашь на дашь. Вопрос, вот если тебе не сделают подарок, ты будешь делать стол?
Ну, тут немножко другая ситуация, тут не такие близкие люди, то есть ты смотришь чаще на очень близких там друзей каких-то.
Мне кажется, это, ну, этот случай, это такой вопрос традиции, то есть это уже традиционно, ты ставишь стол своим коллегам, а они тебе дарят подарок.
Это тогда не это... только в офисе, но и дома, на самом деле, мы же собираемся с семьей, и тоже именинник делает стол, а ему приносят подарки. И ничего не случится, если кто-нибудь не принесет подарок.
Ну, кстати, да, в семье, в близких отношениях мы совершенно спокойно, легко приглашаем на день рождения людей, даже понимая, что этот человек подарок не принесет.
Ну, тут еще важно, главное, чтобы он сам пришел. Важно,
тут вопрос общения, а не то, что человек пришел с подарком или без.
Вот, ну а дальше в 41 главе фараону снится сон, и никто не может истолковать этот самый сон. И вот тогда появляется виночерпий. Слушайте, прошло 2 года.
2 года он сидел в тюрьме.
Он что-то ждал, он знал, что виночерпий уже при деле. И вот 2 года прошло, и все узнают об этом сне фараона, и стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне». Вот сегодня мы говорили о том, что ситуации, вот жизненные ситуации должны быть завершенными. Важно, чтобы они были завершенными, потому что иначе возникает вот это, в какой-то момент оно вылезает. Чуть не сказал «вылазит», но это было бы совершенно неграмотно, поэтому оно именно вылезает. И вот тогда виночерпий рассказывает про Иосифа. Иосиф истолковывает сон фараона, и выясняется, что сначала будут года изобилия, а потом будут года засухи, 7 лет засухи, и к этой засухе нужно готовиться. И фараон верит Иосифу, и Иосиф получает особое место. Иосиф фактически становится премьер-министром в этой стране, потому что, ну, вопрос возникает один: как провести человека и как провести весь Египет в данном случае через эту ситуацию? Повышение или понижение?
Повышение.
Повышение.
Повышение. А ведь он все равно не дома.
Но зато он и не в темнице. Зато он уже и не раб.
А дома его хотели убить. Что хорошего дома?
А здесь он второй человек после фараона.
И вот начинается голод, конец 41 главы. И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усилился в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Но это уже тема, к которой мы перейдем в следующий раз.
На сегодня мы завершаем эфир.
В следующий раз братья к Иосифу придут, друзья.
Интересно, что там будет. Мне кажется, там должна быть какая-то сумасшедшая абсолютно развязка.
Там будет долгая развязка на протяжении нескольких глав. Сумасшедшая, но замечательная. А сегодня с вами были...
Олег Шевкун, Маруся Иванова, Максим Белосеров и Татьяна Круг.
Хором. Читаем Библию вместе. Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.